эфіры радыё Свабода у студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму не прызнаў сябе на судзе вінаватым у хабарніцтве. У Стаўбцоўскім раўсе пры канцы мінулага тыдня памерлі два чалавекі. Уладзімір Пуцін не згодны з тым, што стварыў Расіі аўтарытарны рэжым. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сярэднімесячны заробак у Беларусі дасягнуў 1200 даляраў. Гэтую лічбу назваў сёння віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік, выступаючы на супольным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. Віцэ-прэм'ер сказаў, што памянёная лічба атрыманая пры разліках паводле методыкі ААН. Дэталі падае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік заявіў, 1200 даляраў на месяц атрымліваецца, калі пералічыць рэальныя заробкі на заробкі па парытэце пакупніцкай здольнасці. У Беларусі многія траты людзей бярэ на сябе дзяржава. Намеснік старшыні ўраду прывёў такі прыклад. Бацькі плацяць за харчаванне сваіх дзяцей у школах толькі 40% ад рэальнага кошту абедаў. Остатняя держава.
Есть еще уровень заработной платы по паритету покупательной способности. То есть, сколько за одни и те же деньги в каждой конкретной стране можно приобрести товаров и услуг. И мы должны тоже это понимать. Потому что сравним, вроде смотришь, особенно переводить на доллары, у нас одна в России выше. Но когда сравнить, сколько за эти деньги можно покупить товаров и услуг в России у нас, то ситуация оказывается совсем иная, и зарплата сегодня практически одинакова по паритету покупательной способности,
сказал вице-премьер. Такое понятие, как паритет покупницкой здольности валют, існуе на сам реч, и его вывучая Венский институт международных доследований, отзначая экономист Михась Залески.
Але при самых досконалых доследованиях треба уличивать еще одну речь, которую господар Тозик не захотел уличивать. Это якость послуги. У нас на охову здоровья деляется 50 центов на человека в день. А у злученных штатах от 15 до 35 разов более в залежности от штата. Ось и розница. И когда мы берем вот якость генных послуг, якость эдукации, якость аховы здоровья, якость того, что держава дает за свой кошт, то она у нас истотнейшим чином отрознивается. И вот генные 1200 доляров, которые он вывел, и они сгорают у верхних слоях атмосферы, как я кажу. Тому что, когда мы берем про ахову здоровья, то абсолютно иншая стратегия. У нас генные гроши убухываются в основные фонды. Когда мы берем спорт, то мы бачим лядовые палацы у двукоси высокоэффективные и так далее.
Паритет покупницкой здольности довольно абстрактное понятие, отзначает директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман.
Я думаю, что людей лепей было бы, как Лукашенко в тот час там указал, что я вам могу дать 2000 заработок, а лишь тогда будете пополнены платить. Я думаю, лепей так, потому что тогда мы становимся полновартостной часткой вот этой сусветной экономики, и увогуле человек становится полновартостным таким же хором свету. Потому что с нашим заработком мы вот вандровать не можем, и коли бы не было вот этого размену на мы вам тут социальные это еще дотации и малый заработок, люди больше бы мобильными были и чували бы себя не такими заливанными. Так что я думаю, для звычайного человека было плечи большой высокий заработок и меньшие это социальные льготы. Им сейчас право, что белорусская модель экономичная, она не может генерировать этого. Так что это еще такая пустая риторика.
Думка Евгена Прейгермана. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Уверяю вас, что это все срежиссированные спектакли, которые должны реанимировать имидж вождя. Ведь если бы все это было не понарошку, то после таких унижений все это его окружение давно лежало бы с инфарктами и инсультами. Или все эти министры, вице-премьеры со своим премьером давно слетели бы со своих кресел, так как за работу этих предприятий они несут ответственность. Поэтому думаю, что после такого очередного спектакля по приезду домой они в своем тесном кругу пропускают по рюмашке коньяка, и каждый из них доволен сыгранной им ролью в очередном спектакле. Но компенсацией за неудобства, за якобы публичную порку, являются сохранившиеся места на службе со всеми вытекающими благами. А что касается самого вождя, то немногие помнят, как он в 1994 году обещал запустить заводы, Так что обещание он свое сдержал. Эту запущенность сегодня показывает даже на БТ. Тимофей.
19 декабря. Очень тяжелый для нас, белорусов, день. Я хочу поздравить всех политзаключенных, которые сидят сейчас в настоящее время, и те, которые кандидаты в президенты. Поздравляю вас всех от чистого сердца с Новым годом, с Рождеством. Желаю вам здоровья, желаю вам успехов в политике, желаю вам всего самого-самого наилучшего. Держитесь, крепитесь, здоровья семьям вашим. Живи, Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Менском областном суде сегодня начался процесс над былым первым наместником старшини Менска агарвыканкаму Игорем Васильевым. Его виноватить у спробе отримать хабар по мерам 500 тысяч доляров. За ходом процессу назирал Олег Груздилович.
Судить Игора Васильева судовая коллегия на челе с Натальей Аляхнович. Процесс проходит у Менском областном суде. Докладно про дорогу от будинку Менгарвыканкаму, где с 2010 года обвинувачены працевал первым наместником старшини. Лава подсудных, на якой сидит Игорь Васильев, огороженная от зали темным шклом и находится у ниши, за чего публика обвинувачного не бачить, а только чуя его голос. После высветления особы подсудного прокурор Андрей Лытин зачитал обвинувачивание. Вось фрагмент его заключной частки.
Продолжая свои преступные действия, 6 июля 2012 года, в период времени с 7 часов 30 минут до 7 часов 35 минут, Васильев, находясь в своем служебном кабинете номер 303, расположенном в административном здании Минского городского исполнительного комитета по адресу город Минск, объект независимости 8, согласно договоренности, ранее достигнутой с анонимус, принял от последнего для себя в качестве взятки денежные средства, предоставляемые ему исключительно в связи с занимаемым им должностным положением в сумме 250 тысяч долларов США.
По воде прокурора Лытина, былый чиновник брал гроши за становчее вырешение питанию, якие уваходят у его службовую компетенцию. Небыто Васильев мел грошовый интерес, коли допомагал чешской фирме «Экоквин Энерджи АС» в побудове под Менском завода по перепроцовце смеття. Деяние былого чиновника прокурор квалификовал третьей часткой 430-го артикула Криминального кодексу, якая предугледжує покарання от 8 до 15 годов зневолення. Як на такое обвинувачення отреагував Игорь Васильев? Былый чиновник не признал себя виноватым, как он сказал, цалком у той формулёвцы, якую огучу прокурор. Тады Андрей Лысин зачитал текст явки сповідной на имя старшини КДБ Зайцева, якую Васильев написал одразу после арышту. В этом документе он цалком признался в хабарнстве и покаялся. «Ці гэта ён писал паперу?» – запытал Васильева прокурор. Подсудный гэта признал, але дадаткова распавёў пра абставіны.
«Сам Лысин, вы можете рассказать обстоятельства, при которых она была написана?»
Она написана была в ноль, как вы понимаете, в момент задержания, в том состоянии, в котором я находился, и фактически под давлением тех людей, кто меня задержали, было бы тоже написать на господине.
Давайте уточним, а где она писалась?
Она писалась в кабинете уголовного руководителя комитета безопасности. Я в своем жалобе на эти действия все это дело указано. Вы сюда обратите внимание, то я написал первый лист, я уже заканчивал, как бы, и сразу ставил подпись, потом я предложил взять второй лист и фактически по диктовке написать там то, что там было написано. Второе. Мне, наверное, сумма, была неправильно трактована статья, по которой я был задержан, что она не санкция с 8 до 12 лет. Я с первых минут просил предоставить адвоката.
Сегодня Игорь Васильев отмовился давать показания, сказал, что сделает это после того, как доказы его вины представит прокурор. Прокурор начал зачитывать протоколы допытов Васильева, из которых выникало, что уже на допытах с уделом адвоката Игорь Васильев не признавал себя виноватым у хабарництве. Вот с прикладом, что он сказал про портфель, у яким оперативники нашли 250 тысяч доляров. Цитую, 5 липня до меня пришел Ананья и сказал, что домова будет выконываться. И он запросил меня у коридор. Я погодился. Там он сказал, что представники чешской компании передали ему сувенир. Я сказал, как он на завтра пришел в кабинет. Так и сталося. У Ананьева был портфель. И он показал портфель и испытал, куда поставить то, что они передали. Я разумел, что это той сувенир. Я сказал ему, как поставил у шафу. Ананьев вышел. Я застался в кабинете. Потом пошел до своего помощника. Потом по справах до старшини Менгарвиканкаму. А когда вышел и шел по коридору, до меня подошли молодые люди. Я бачил, как с моего кабинета выходят люди. Мой помощник Аскирка сказал, что коли меня не было, некие молодые люди заходили до меня. У них был свой ключ. Потом все зашли до меня и в шафе нашли черный портфель, а у им 250 тысяч доляров. Але я никаких грошей от Ананьева не отремливал, сказал на одном из допытов Игорь Васильев. Дадам, что публики в судовой зале фактично нема. Есть только журналисты и две женщины, своячки Игоря Васильева, которые не пожелали контактовать с прессой. Процесс по справе Игоря Васильева обновится 21 снежня.
Из Минску Олег Рудилович.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сырель з Ушачаў. Калі б столичные пенсионеры доведаліся, колькі у нас жонка и ее мать выдатковывается на харчаванне на троих, не поверили б. Сказали б, что за такие гроши нават памерці немагчыма, не тое, что жить. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передачы «Паштовая скринка 111».
Агляд листов на свободу пазней у сённяшнім эфіры. С вами Радио Свобода. Темы дня. Среднемесячный заработок у Беларуси по воде вице-премьера Анатолия Тозика досягнул 1200 доляров. Двух витебских прихильников створанной партии «Белорусская христианская демократия» Алексея Кищука и Станислава Лавренова покарали штрафами по 300 тысяч рублей. Або двух затримали напередодні нібыта за бридкословья. У национальном сходе створили группу для вывучения проблемы усмяротного покарання. Владимир Путин провел 8-ю прессовую конференцию на посаде президента России. Серед іншого Путин выказал незгоду с заявами, что он створил России авторитарный режим. У 1/16 финалу футбольной лиги Европы борисовский «Батэ» сгуляет с турецким клубом «Фенербахче». Первый матч борисовцы проведут 14 лютого у Беларуси. 21 лютого пройдет гульня у «Ваткасу» в Стамбуле. У изоляторе часового утримания Столбцовского РАУС померли два человека, которые отбывали там административный арешт. Поводле попередних звесток, 7 снежня за дробное хулиганство у изолятор был доставлен 51-годовый мужчина. У понеделок 10 снежня суд призначил ему покарание у форме административного арешту термином на 5 суток. Покольки у мужчины уже было неотбытое покарание в форме арешту на 10 суток, то огульный термин административного арешту склал 15 суток. Покарание мужчина почал отбывать у тем самым изоляторе Столбцовского РАУСу. Наступного дня, 11 снежня, у изолятор был доставлен 24-годовый хлопец. В наступный день суд признал хлопца виноватым у административных правопорушениях и призначил ему покарание у форме арешту термином на 10 суток. Далее обставленные ситуации, история, кая сталася у Столбцовским РАУСе, подае Виталь Цыганков.
В субботу 15 снежня в связи с проведением будовничьих работ на территории Столбцовского РАУС и необходимостью переноса рейсов, по рапорте старшего инспектора и с дозволу наместника начальника, административно арештованных притягнули для выполнения господарственных работ. При этом, по воде свержения милициантов, от арештованных была отриманная устная сгода на выполнение этих работ. Так это цене, але обвернуть у працовника милиции сегодня нема кому. Арештованные о 10 године почали працовать. Праз 2 години 51-годовому мужчину раптом стало кепско. Ему выкликали хуткую, якая отвезла арештованного у Столбцовскую больницу, где той и помер у 12:20. Приблизно в той же час на лесвице знайшли без притомности и 24-годового хлопца. Ему так само выкликали хуткую, але выник был таким самым. Хлопец помер у машине хуткой допомоги. Поводле медиков, смерть арештованных наступила от отручивания неведомым ядом, який утворяя медгемоглобин. Супрацоўнік міліцыі, які кіраваў ходам гаспадарчых работ і даваў распараджэнне арыштаваным, сцвярджае, што загіблыя самастойна пераносілі рэчы з аднаго будынка ў іншы, унутры дваровай тэрыторыі РАУС, і не маглі выйсці вонкі. Па меркаванні супрацоўнікаў міліцыі, арыштаваныя самі знайшлі некую вадкасць, якую выпілі і атруціліся. Аднак у справе застаецца мноства пытанняў, піша ежедневнік. Па-першае, што гэта за вадкасць, калі на тэрыторыі не было знойдзена пустых ёмістасцяў? Ды якім чынам атрута трапіла на тэрыторыю аддзялення міліцыі? Нават пры цяжкім атручванні ядамі у пацярпелых ёсць некалькі гадзінаў на тое, каб ім аказалі дапамогу і выратавалі. Іншымі словамі, смерць пры цяжкіх атручваннях наступае праз некалькі гадзінаў, толькі пры неаказанні медычнай дапамогі. А тут з'явіліся першыя сімптомы, выклікалі хуткую, і праз некалькі хвілінаў чалавека ўжо няма. Магчыма, лічыць журналіст ежедневніка, калі атручванне адбылося, то адбылося значна раней таго часу, калі супрацоўнікі міліцыі выклікалі хуткую медычную дапамогу. Адрэагавалі толькі тады, калі ўжо было зусім позна. Так ці іначай, цяпер па справе праводзіцца дадатковая праверка, якая павінна высветліць, якім чынам у штабцоўскім РАУС гінуць людзі. Людміла Грызнова, старшыня зарэгістраванага ў Вільні праваабарончага альянсу, заявіла Свабодзе, што рабіць нейкія высновы ў гэтай справе магчыма будзе толькі пасля афіцыйнага расследавання.
У данном выпадку тут трэба разбираться и глядеть вельми пильно, выяснять усе обставины. Меня насцярожвае апошнім часам тое, что вось гэтыя выпадки звязаны с милицией, МВД як бы выставляются структуры, где ўсё вельми дрэнна и нічога не робится поводле закона, а вот другая структура КГБ, яна стаіць на страже закона, яна такая моцная і робіць тут шмат чаго. Таму я не выключаю таго, што і гэты выпадак, і другія выпадкі ідуць у некім сцэнары барацьбы паміж сілавымі структурамі.
Праваабаронніца Людміла Грызнова.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятніцу 21 снежня на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце адкажа былы начальнік Менскага СІЗА нумар 1, аўтар кнігі «Расстрельная каманда» Алег Алкаеў. Свае пытанні Алегу Алкаеву вы можаце задаць ўжо цяпер на сайце свабода.орг. Владимир Путин провел сегодня 8-ю прессовую конференцию на посаде президента России. Сярод іншага он выступил с подтримкою, ухваленного напередодні Державной Думою, антимагнитского закону, а так само выказал свою незгоду с заявами про то, что он створил в России авторитарный режим. Валер Калиновский.
Прессовая конференция Владимира Путина должилась от 4,5 часа. Беларусь за этот час президент России ускосно згадал только один раз, когда говорил про эффективность працы мытного союза. Путин у приватности заявил, что рост товарозвороту с краинами мытного союза склав 10%, и что тут добрая структура в гандлі, 20% складаюць машины и обсталяванне, а с іншими краинами только каля 2%. Некольки разов тягом конференции журналисты задавали Путину пытанні про справу загиблого в турме российского юриста Магнитского, американский акт его на имя, який уводит санкции до российских чиновников, виноватых у ягонай смерти и у порушении права человека, а так само про антимагнитский закон, ухваленный учора Державной Думой, який забороняет американцам усыновлять российских сирот. Путин тут цалком подтримал Держдуму.
Вопрос совершенно не в Магнитском. Вопрос в том, что американские законодатели, избавившись от одного антироссийского, антисоветского акта Джекса Венника, посчитали необходимым принять тут же другой антироссийский акт. Мы восприняли это так, что американский законодатель нам как бы всем показал, кто здесь хозяин. Не было бы Магнитского, нашли бы другой повод.
Политолог Александр Класковский меркует, что Путин тут демонстрирует показную твердость.
гэта пунктик усіх аўтарытарных рэжымаў, лейтматыў такі, што ніхто не зможа нас нахіліць, калі казаць словамі беларускага калегі Пуціна. Такі адказ Амерыцы гэта хутчэй такі рытуальны піяраўскі крок.
Насамрэч, Расія не зацікаўленая ў пагаршэнні адносін з Амерыкай. У яе ёсць іншыя задачы, мяркуе спадар Класкоўскі, і абвастрэння адносін Вашынгтона ды Масквы не будзе.
І калі ў Мінску спадзяюцца, што можа вось пачнецца новая халодная вайна і на гэтым можна будзе пагрэць рукі, то яны дарэмна на гэта спадзяюцца.
Уладзімір Пуцін таксама выказаў нязгоду з заявай, што ён стварыў у Расіі аўтарытарны рэжым.
За 12 лет вы построили довольно жесткий, где-то даже авторитарный режим личной власти. Эта система жизнеспособна в новом веке?
Считаю, что мы обеспечили вот ту самую стабильность исключительно как обязательное условие для развития. Но назвать эту систему авторитарной не могу. Самым ярким примером того, что это не так, является мое решение уйти на вторые позиции после двух сроков президентства.
Палітолог Алексей Кароль у сувязі з гэтым згадвае, што і ў СССР называлі сябе дэмакратычнай дзяржавай.
На справе сапраўды рэжым у Расіі рэжым аўтарытарны з імперскай падкладкай, якая цягнецца ўжо праз стагоддзі.
Палітолог Александр Класкоўскі мяркуе, што пуцінскі рэжым праходзіць такую ж эвалюцыю, як і беларускі.
Пасля таго, як Пуцін пераабраўся, ён метадычна пачаў таксама зачышчаць палітычнае поле, і справа аб масавых беспарадках узнікла там, і ідзе персанальны ціск на лідараў пратэсту, супраць іх заводзяць крымінальныя справы, ператрусы там у кватэрах. Усё гэта вельмі нагадвае беларускія рэаліі.
Палітолог Александр Класкоўскі. У Национальном сходе Беларуси створили группу для вывучения проблем смиротного покарання. Про это поведомил старшиня группы, кіраўнік комиссии у пытаннях законодавства Палаты прадстаўнікоў Миколай Самасейка. И он сказал, что решение об створении такой группы было принято сегодня на поседжанні Совету Республики. У склад группы вошли 7 человек, 5 депутатов Палаты прадстаўнікоў и 2 из Верхней Палаты Совету Республики. Самасейка поведомил, что первое працоўное поседжанне помененной группы отбудется после Нового года.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чим лишний раз нагадал, что УПА створилася на территории сучасной Беларуси. Чому? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача Дмітра Бартусіка пазней сёння. Каго ў Беларусі варта лічыць чалавекам 2012 году? Думкі аўтарытэтных асобаў на гэтую тэму выслухаў сёння Ігар Карней.
Вячаслаў Сіўчык 18 снежня адзначыў 50-гадовы юбілей. Пасля падзеяў плошчы 2010 вось ужо 2 гады знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ва ўкраіне. Спадар Сіўчык перакананы, што на пачэснае званне прэтэндуюць найменей некалькі чалавек, якія ахвяравалі сабой дзеля лепшай будучыні беларусаў.
Лицамі года з'являюцца тыя людзі, якія сёння знаходзяцца за кратамі. Гэты спіс пачынаецца з маіх калег, якія былі зняволены. Міколы Статкевіча, Дмітра Дашкевіча, якраз ім найбольш зараз застаецца. Будучы патрыотамі Беларусі, не парушаючы ніякіх законаў, яны знаходзяцца в турме, якая ніяк не перад подавалася з 20-го стагоддзя. Все перекулено с ног на голову. Пятая колонна бандиты з'являецца уладай, а беларускі патрыоты знаходзяцца в турме.
Зараз вы маеце непасрэднае дачыненне да Украіны, і вось якраз адна з прадстаўніц руху «Фремен», якая удзельнічала ў акцыі каля КДБ у мінулым снежні, прызнаная адной з уплывовых асобаў.
Цалкам падтрымліваю тую акцыю, якія яны рабілі па Беларусі, але некаторыя акцыі ФМ, натуральна, я не падтрымліваю. Сплываўшы крыж, яны шмат каго тут абразілі ў Украіне. На жаль, гэта акцыя адбылася, і ў маёй украінскай калегі, я сам вельмі кепска да яе паставіўся.
Салідарна згодная з Вячеславом Сіўчыкам, што да прэтэндэнтаў на званне асобаў, вартых прынамсі маральнага ўганаравання па выніках 2012 году, і народная артыстка Беларусі, у мінулым дыктарка беларускага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка.
На ваш погляд, хто найбольшы ўнёсак зрабіў, можа, у палітычнае, грамадскае жыццё Беларусі, і найбольш каштоўны з вашага гледзяча быў і для вас асабіста, і для Беларусі ў цэлым у 2012 годзе?
Давайте, мистер Дашкевіч, чалавек самаахвярны, не шкадуючы сябе, патрапіў яшчэ да плошчы. Вядома, што гэта палітычны крок боку ўладаў. Такое ўражанне, што ён сапраўды сядзіць за ўсіх нас. Усе палітвязні варты, каб іх назвалі людзьмі году. І Статкевіч, і Алесь Беляцкі. Проста яны больш моцны, як мужчыны. А вось Зміцер зусім юны. Алёт даказвае, што вот ён сапраўды мужчына таксама. І ён як бы за ўсіх нас нясе крыж. Ну і мы павінны падтрымаць яго.
А вось на думку былога дэпутата Верховнага Савету Беларусі, першага надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара незалежнай Беларусі, мовазнаўцы Пётра Садоўскага, сапраўдных герояў трэба шукаць сярод звычайных людзей.
Назаву сходу. Я ўчора быў на прэзентацыі дыска Тані Матафонавай з сынам. Яна за год сатварыла, я не ведаю, можа, не 5 дыскаў. Для беларускіх дзяцей робіць песні, піша сама. Я ўчора быў дыск, дзе начыталі свае вершы Бураўкін, Некляеў, Вярцінскі. Тое, што яна робіць, гэта абсалютна карысная рэч. Это не просто некие там философствования лятучего университета, я не ведаю что. Чому я кажу про Таню? На сегодняшний день для нас вот это конкретная белорусщина. Не у виртуальной просторы нечто, некие демоны, какие себе упоминания да и спасылки продукуют, симулякры створают некой белорусщины. А тут абсолютно конкретная обложная праца, якая заховывает эти наши островки белорусщины. Татьяна Матафонова. Я говорю про живые справы, про живые речи. Вчера я пережил, просто счастливым лег спать.
Пётра Садоўскі ў інтэрв'ю Ігару Карняю. Беларускага чалавека году мы выбіраем разам і на нашым сайце свабода.орг. Дасылайце свае прапановы, імя і пажадана тлумачэнне, чаму менавіта гэтую асобу вы лічыце вартай годнасці чалавек году. На падставе вашых прапановаў рэдакцыя правядзе галасаванне сярод чытачоў і слухачоў свабоды. Імя пераможцы будзе вызначанае 31 студзеня. Пішэце. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Сярэднемесячны заробак у Беларусі паводле віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка дасягнуў 1200 даляраў. Віцэ-прэм'ер заявіў, што памянёная лічба атрыманая пры разліках паводле методыкі ААН. У Менскім абласным судзе пачаўся працэс над былым першым намеснікам старшыні Менскага гарвыканкаму Ігарам Васільевым. Экс-чыноўніка вінавацяць у спробе атрымаць хабар памерам 500 тысяч даляраў за спрыянне замежнай камерцыйнай структуры. Двух віцебскіх прыхільнікаў стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексея Кішчука і Станіслава Лаўрынава пакаралі штрафамі па 300 тысяч рублёў. Абодвух затрымалі напярэдадні нібыта за брыдкаслоўе. У Нацыянальным сходзе Беларусі стварылі групу для вывучэння праблем смяротнага пакарання. Уладзімір Пуцін правёў 8-ю прэсавую канферэнцыю на пасадзе прэзідэнта Расіі. Сярод іншага, Пуцін выказаў нязгоду з заявамі, што ён стварыў у Расіі аўтарытарны рэжым. У 1/16 фіналу футбольнай лігі Еўропы барысаўскі «Батэ» гуляе з турэцкім клубам «Фенербахчэ». Першы матч барысаўцы правядуць 14 лютага ў Беларусі.